В группировке ДНР разгорается конфликт между так называемым секретарем Совета Безопасности Александром Ходаковским и главой местных сепаратистов Александром Захарченко. И в Киеве, и в так называемой ДНР Ходаковского называют ставленником бывшего хозяина региона Рената Ахметова.
И когда дело дойдет до варианта мозговой дремы, не прибегайте, пожалуйста, к методике, которая была применена. Я езжу по густонаселенным кварталам.
И это только один из эпизодов. Как бывшая донецко-луганская элита пытается влиять на политику сепаратистов? Насколько сегодня сильны их позиции там? И может ли Украина использовать бывших политических и бизнес-тяжеловесов Донбасса, чтобы интегрировать его обратно в страну? В ближайшие 20 минут поговорим именно об этом. Если у вас есть ответы на вопросы эфира, звоните нам в прямой эфир. Номер Донбасс Реалии 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Ваше мнение важно.
Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403.
Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Итак, о влиянии бывшей политической бизнес-элиты Донбасса на процессы, происходящие на неподконтрольной его части, мы поговорим сегодня с политологом Кириллом Сазоновым. Здравствуйте, Кирилл.
Здравствуйте, Денис.
Кирилл, как вы объясните вот этот вот конфликт между Ходаковским и Захарченко? Вот сейчас, насколько вот Ходаковский заявляет, дело дошло до прямых угроз. Недавно должна была состояться его интернет-конференция, которая не состоялась, потому что туда приехали спасатели, отключили свет из-за угрозы пожара. Вот как вы эти трактуете сигналы, что происходит на так называемой ДНР?
В ДНР централизация власти пошла достаточно давно. Всех неподконтрольных полевых командиров, слишком самостоятельных, тех, кто что-то делает не в такт, их просто отстреливали, не особо размениваясь на угрозы. Взрывали, отстреливали, и в принципе их давно уже нет. Ходаковский продержался дольше других, потому что, во-первых, он был лоялен, во-вторых, его просто достаточно тяжело уничтожить. Это все-таки командир Альфы, человек, прошедший серьезную выучку, и у него достаточно мощная группировка. То есть, если Захарченко начнет с ним открытую войну, очевидно, что он выиграет, но это будет очень дорого ему обойдется. Поэтому Ходаковского пытаются как-то контролировать или выдавить оттуда совсем.
Ну, так получается, что он сопротивляется, то есть, он вступил как бы в открытую оппозицию Александру Захарченко, не побоялся.
Ну, он, как все-таки военный человек, он немножко брезгует этой кампанией. И иногда это прорывается. А Захарченко там уже фактически культ, и любой, кто не славит, тот ненадежен.
Как вы прокомментируете вот эти слухи, заявления о связи Александра Ходаковского с Ренатом Ахметовым, с вот этой вот группой, бизнес-группой? Есть ли они как-то, вы прослеживаете это?
Да, разговоры об этом ходили с самого начала, что Ходаковский — это человек Ахметова, но каких-то конкретных аргументов не привели. И больше эти слухи распространяла, по-моему, «Новая газета» российская, потому что, по их логике, генерал обязан общаться с крупнейшим бизнесменом. Но в Донецке они были, ну, совершенно в разных плоскостях. То есть Ахметов – это человек, которого все знают, это самый богатый человек, самый влиятельный, а генерал СБУ на несколько порядков ниже стоит. Так что они, я не думаю, что они пересекались.
А вы не видите какой-то связи между вот политикой Ходаковского, да? То есть она немного отличается от того, что декларирует Захарченко, да? Он считается, вот опять же, журналистами, более умеренным крылом в так называемой ДНР, который выступает там, может быть, за частичное выполнение Минских соглашений. Если Захарченко заявляет о том, что ДНР — это самостоятельное якобы государство, то Ходаковский немного вот в этом плане. Вы не видите вот тут совпадение хотя бы целей Ахметова и Ходаковского?
Ходаковский самые разные заявления делал в течение года. То он говорил, что мы никогда не вернемся, то вернемся через 10 лет, то нужно говорить. Ну, заявление Ходаковского — это просто заявление Ходаковского. То есть, если Захарченко, он все-таки реально управляет этим образованием, не самостоятельно, но реально, то Ходаковский управляет своим боевым отрядом, не более.
А то, что он секретарь Совета Безопасности, есть у него какие-то полномочия?
Нет, власть в ДНР выстраивала Москва по привычному принципу, строгая вертикаль. Никаких разделений полномочий нет. То есть он, да, может позволить себе какие-то небольшие самостоятельные шаги, он известный, он не последняя фигура, но он не может позволить себе самостоятельную игру полностью.
Давайте вот послушаем заявление Александра Ходаковского, то, что он написал в своем блоге в «Живом журнале» вот буквально пару дней назад в ответ на вот эти угрозы давления.
Многим известно, что я очень давно нахожусь в топ-листах, и не только для местных СМИ, но мало кто знает, что я также очень давно, больше года, являюсь невыездным в Россию за свою позицию. Всю критику в мой адрес я воспринял конструктивно и готов принять любое наказание. Но еще раз прошу, даже принимая относительно меня меры воздействия, старайтесь делать так, чтобы другие не страдали. И когда дело дойдет до варианта мозговой дремы, не прибегайте, пожалуйста, к методике, которая была применена. Я езжу по густонаселенным кварталам, прибегните к более изящному способу.
Это был Александр Ходаковский, так называемый глава, секретарь Совета Безопасности ДНР. Вот он уже говорит о том, что, возможно, он разделит судьбу мозгового дрема на полевых командиров, которых...
Расстреляли свои же, в принципе, и взорвали.
Скажите, как вы думаете, к чему-то приведет, если уход его, так сказать, уход его из местной политики Ходаковского? То есть как-то поменяется внешнеполитическая группировка?
Никак. Давайте договоримся, что ДНР управляется из Москвы. Очень четко. Все заявления, все действия — это жесткая логика Кремля. Смена Ходаковского на кого угодно, смена Захарченко на кого угодно, это не имеет значения. Это перчатки на руках. То есть важна рука, важен тот человек, который все это делает. А какую перчатку он надел, как она называется, Захарченко или Ходаковский, это не имеет значения.
Как вы считаете, давно вот начался вот такой процесс централизации принятия решений? Это началось с вот этими смертями полевых командиров?
Нет, смерти полевых командиров — это уже была зачистка территории последняя. А тогда еще в конце 2014 года уже была достаточно стройная система. То есть сначала была вольница, отдельные банды, грабежи, но потом все это начали выстраивать структуру.
Вы как-то вписываете последние события, выдворение волонтеров организации «Ответственные граждане», задержание, волну задержаний с тем, что эту организацию связывают с тем же Ренатом Ахметовым, с его волонтерским штабом?
Вы знаете, связь есть определенная, конечно, во всяком случае... По транспорту, я знаю, им помогали, но это корректнее спрашивать все-таки у ребят. Они, благо, в Киеве и доступны, нет проблем. Пусть лучше они прокомментируют.
Ну вот вы не думаете, что это вот... то есть, есть ли сейчас какая-то борьба в так называемой ДНР с Ринатом Ахметовым и с людьми, которые его связывают, спрошу так?
Роль Рината Ахметова в ДНР с самого начала переоценили. Он практически не занимался этими вопросами, просто потому что, исходя из бизнес-интересов, ему это 300 лет не нужно было. За всеми процессами стояли люди с Сашей Януковичем, мы это прекрасно знаем, и мы это видели. То есть еще тогда, когда только начинались эти митинги пророссийские в Донецке, весь этот бред, кто-то вооружался, ну, еще в целом там была украинская власть, и боевики вступали в дело только когда возникала угроза какому-либо имуществу Януковича. То есть когда из Запорожья по поручению прокуратуры приехала Альфа Запорожская изымать документы из ВБР, его банка, то туда сразу слетелась толпа с автоматами прекрасно вооруженных людей, которых до этого не видели. И они отбили банк. То есть, кому выгодно, мы знаем, мы видим. Ахметов пытался, используя свое влияние, как-то это все сразу перевести на спокойные рельсы, но проект был другой.
Сейчас все так? У него есть там на что опереться? Какие-то силовые бригады?
Силовых бригад у него очень давно нет. Это вот и оказалось критическим. В Донецке уже давно не было войн в стиле 90-х. То есть, войны шли в судах. Шли переговоры, то есть не ездили банды по улицам вооруженные на какие-то разборки, ну, очень давно. Именно поэтому заход вооруженных людей местные олигархи оказались бессильны перед этим.
Я напоминаю слушателям, у нас в гостях политолог Кирилл Сазонов, и мы с вами продолжим общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше обсуждения на наших страницах в социальных сетях.
Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке.
Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Слушайте программу «Донбасс Реалии». У микрофона Денис Тимошенко. И сегодня у нас в гостях политолог Кирилл Сазонов. Говорим о влиянии бывших донецких и луганских, так сказать, на процессы, которые происходят на неподконтрольной части Донбасса. Кирилл, давайте, чтобы закрыть, вот, допустим, вопрос с Ходаковским, ходили слухи о том, что именно он противостоял тому, чтобы Павел Губарев, так называемый народный губернатор, стал мэром Ясиноватой. Как-то это связано?
Я повторюсь, Ходаковский, он все-таки военный, и он на дух не переносит всю эту шпану мелкую.
А вы можете вот объяснить, в чем там были противоречия, кто кому, кто помешал, собственно, Губареву возглавить Ясиноватую, и в чем значение Ясиноватой?
Ясиноватую старые оригиналы стояли, в принципе, под своим контролем. Они как ели там, так и продолжали есть, просто сменив окраску. Им новые люди, новые смотрящие совершенно не нужны. Это Ясиноват, это железнодорожный узел, это уголь, это там много интересных вещей, где не нужны посторонние люди.
А Губарев, он был ставленником...
Он был скорее тараном для Захарченко, потому что он бесполезен совершенно как управленец. Захарченко хотел его туда поставить, чтобы там развязать какую-то войнушку и уже зачистить ландшафт полностью под своих. Пока не получилось, местная элита упирается.
То есть я правильно понимаю, что Захарченко пытается выдавить в плане бизнес-интересов бывших регионалов?
Да, политически там единовластие. Но бизнесовые вот эти процессы, они идут еще порознь. Еще не все принадлежит одному человеку.
А давайте, что вам известно еще вот о бизнес-интересах, вот опять же, бывших регионалов, что осталось из... активов того же Рената Ахметова, того же Сергея Ефремова, что приписывали ему, да, того же Курченко, Таруты, Звягильского, Бахтеева, и вот все, кому пресса приписывала какие-то активы на территории ДНР, ЛНР, что-то там сейчас работает, функционирует, насколько это такая критическая массивная?
Насколько я знаю, заправки параллель работу прекратили, супермаркеты тоже отжали уже и взяли под свой контроль. На угольных потоках по-прежнему сидят люди Саши Януковича совместно с Захарченко, с новым. Ну, а так, в принципе, мелкий и средний бизнес работает под уже управлением ДНР, платит им взносы. Многие платят и в Украине налоги, и там. Вот. Самый главный сейчас бизнес там – это не те производственные активы, которые были. Их вывезли, распилили на металлолом многие предприятия. Самый главный актив – это контрабанда. Алкоголь, табак, наркотики – это вот самые важные потоки, на которых сидят московские кураторы и местные вожди.
Откуда, куда это идет контрабанда?
Из ДНР в Украину везут алкоголь очень мощно. Из донецких заводов везут табачные изделия с фабрики Хамадей. А наркотики идут из Средней Азии и России транзитом через Украину на Европу.
Кирилл, как вы думаете, вот активы остались у того же Рената Ахметова, много там предприятий ДТЭК, его корпораций, да, которые еще функционируют, тоже поставляется уголь туда. На каких условиях, как вы думаете, ему удается договариваться вот уже 2 года с сепаратистами о ведении бизнеса там?
Не знаю, на каких условиях, то есть тут я не посвящен. Активы Ахметова в основном сосредоточены уже в Запорожье и в Мариуполе, гораздо более значимые в Киеве. То есть там уже давно такого крупного, кроме Янакинского медзавода, уже и не было ничего.
Можно сказать, что Ахметов вот оставил попытки вернуться туда в бизнес или политическом плане?
Я думаю, что Ахметов хочет туда вернуться вместе с Украиной. Участие, любое участие бизнесмена в нелегальных этих республиках – это для него приговор.
Просто пятно на репутации.
Это не пятно, с ним не будут работать зарубежные партнеры, а это все это приговор.
Вы видите какие-то надежды на то, что тот же Ахметов, он может стать, и бывшие регионалы другие могут стать мостиком таким для реинтеграции Донбасса, неконтролируемого в Украину?
Они могут принять в этом участие, могут что-то для этого сделать, они наверняка хотят вернуть свое и вернуться туда, но тут больше зависит все-таки от Киева и от Москвы, тут слишком, ну... тяжеловесы, партнеры Киев и Москва, чтобы какой-то олигарх мог вмешаться и повлиять серьезно на процессы.
То есть не тот уровень, да, переговоров сейчас?
Да. Уровень на уровне глав государства.
А когда это может начаться? То есть если, допустим, Минский процесс проведут выборы...
Минский процесс — это больше иллюзия, это дымовая завеса. Он практически ничего не дает. Равно как и выборы без контроля над границей, пока легализованы боевики, выхода нет. То есть пока оттуда не уйдет российская армия, выхода не будет. А уйти она может только по одной причине. Слишком высока цена оккупации. То есть, если Донбасс и Крым, давайте не разделять уже тогда, для них превратятся в слишком, из чемодана без ручки превратятся в камень на шее, тогда да, тогда они уйдут. И тогда эта банда побежит вместе с ними, за ними, или сдаваться куда угодно. Местная банда не представляет ни угрозы, ни опасности. Вот. Для того, чтобы повысить цену оккупации, что Украина в принципе и делает, это, с одной стороны, международные санкции, с другой стороны, санкции в отношении России. И когда... Ну, это очень жесткая позиция украинского правительства. Не все в парламенте ее разделяют, правда. Люди хотят делать деньги. Но позиция правительства, есть позиция премьера, очень жестко. Это ограничение поставок любых и санкции в отношении России. И российская экономика, мы видим, она падает. Рубль падает, нефть падает. Ситуация близкая к критической. И когда для России будет уже, ну, совсем невозможно содержать эти республики, Россия уйдет, Украина вернется.
Мы продолжим наше общение через пару секунд. Оставайтесь с нами.
Больше обсуждения на наших страницах в социальных сетях.
Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке.
Донбасс Реалии. Новости без линии разграничения.
Вы слушаете программу «Донбасс Реалии». Меня зовут Денис Тимошенко, и у нас в гостях Кирилл Сазонов, политолог. Говорим о влиянии бывших донецких и луганских элит на процессы, происходящие так называемых ДНР, ЛНР. Кирилл, а вот такое слухи, заявления о том, что так называемый комитет спасения Украины, и который состоит из бывших соратников Виктора Януковича, он вернется на Донбасс. И даже вот мы видели фотографии в соцсетях, Владимир Олейник повесил свои бигборды. Да. Что это, объясните?
Очень хотят вернуться, и у этих людей есть союзники. Москва так или иначе тоже хочет уже избавиться от этой гири на ногах, и она хочет впихнуть Донбасс в Украину, но на своих условиях, то есть под своим управлением. Группировка Януковича, которая сейчас находится в Москве, Клименко, Арбузов, Колобов, они совершенно лояльны, подконтрольны Москве, и они с удовольствием вернутся править Донбассом и пойдут в Верховную Раду от Донбасса в Украине, вот, полностью сохраняя лояльность Москве. Москву этот вариант устраивает. Она бы хотела вот под этим соусом, что вот не наши, а ваши люди управляют, донецкие вернулись. Это их сценарий, им это очень хочется. Ну и они, конечно, хотят вернуться и продолжать делать деньги.
Почему этого еще не случилось, как думаете? Если, в принципе, ну, это входит в сценарий планы Москвы, о чем говорят все политологи, о том, чтобы втиснуть эти так называемые республики в состав Украины, почему бы уже этого не сделать, не убрать неконтролируемых часто сейчас лидеров, да, и не поставить туда тех?
Это входит в планы Москвы, но это не входит в планы Украины. Украина на это не пойдет, потому что для нас это приговор. То есть, представляете, вот громадный регион, подконтрольный полностью Москве, до выборов в Верховную Раду, мощная фракция партии регионов, или как они ее теперь назовут по-другому. И это фактически ограничение, стоп дорога в Евросоюз, стоп дорога в НАТО. Фактически они будут Украину этим шантажировать и держать. А в случае попытки как-то их нейтрализовать, амнистированные боевики берут в руки оружие, и мы получаем тот же конфликт с того же места, на котором остановились сейчас. Это неизбежно, поэтому идти на этот сценарий мы не можем себе позволить.
Но, с другой стороны, вот в глазах Запада, если вернутся бывшие соратники Януковича, и сам Виктор Янукович все-таки это бывший президент Украины, это повышает статус этих, ну, я говорю, да, теоретически, то есть это может быть выгодно, ну, вот, почему бы это не сделать без согласия Украины, скажем так, да? То есть сейчас Украина там не контролирует эти территории.
Ну, вернуться, Янукович не вернется, дедушка старый ему все равно уже. А вернуться вот эта молодая группировка его сына, ну, вернутся они в Донбасс. Что это, на что это повлияет? То есть выборы там проводить, что им, в принципе, нужнее всего, только после того, как оттуда уйдут российские войска. И как только уйдут российские войска, зайдут украинские, и Арбузов с Клименко могут оказаться просто в следственном изоляторе. То есть они должны сначала выторговать амнистию для всех и какие-то условия.
А контроль над потоками, над той же контрабандой, над теми же предприятиями, которые там остались, они вот бывшую элиту донецкую не интересуют сейчас, потому что слишком высокие ставки на это?
Ну, где вы видели, чтобы донецкую элиту не интересовали потоки? Это очень интересно, да, и схемы, в принципе, все работают. Так же уголь в Копанках как добывали, так и добывают.
Опять же, как говорили по слухам, это сын Виктора Януковича этим занимался, Александр.
Это контролирует. Не по слухам, это так и есть давно, это не было секретом еще до этих событий. Все Копанки он забрал под себя. И нелегальный уголь — это был очень мощный источник его обогащения.
Вы думаете, сейчас прибыль от него связана опять же с ним?
Да, потому что именно за счет этой прибыли и содержат часть боевиков. Это условия Москвы. Немножко денег тебе, неприкосновенность тебе, но ты все, что зарабатываешь, тратишь на, чтобы разгрузить российский бюджет.
Кирилл, а вот такие вот недавно заявления было, что группировка ДНР создала новое министерство промышленности и торговли. Его возглавил Алексей Грановский, да, бывший руководитель, да, Донецкой городской организации партии регионов. Что это? Это такой реванш регионалов или регионалы, как, в принципе, и на подконтрольной территории Украины?
Они... Я хорошо знаю Алексея Грановского по прошлой жизни. Это человек нелегкой судьбы. Он возглавлял городскую организацию партии регионов, сидел в городском совете. Потом он что-то тоже возглавил Министерство топлива и энергетики в ДНР и, по слухам, начал брать себе слишком большую долю. Ну, торговля топливом, она всегда интересна, особенно в таких условиях мутных. Его арестовали, посадили в подвал, какое-то время за него боролись близкие и родные в Донецке. Его выпустили, и он стал мэром Дебальцева, то есть вернулся в обойму. Отстрадал за свое, отдал, видно, то, что взял. Вернулся мэром Дебальцева, сейчас возглавил вот очередное министерство. Ну, трудно всерьез воспринимать эти министерства.
Как-то его прорегиональное прошлое помогает вообще людям в карьере там? Или все начинается с чистого листа, грубо говоря?
Ничего с чистого листа не начинается. Все заметные фигуры в ДНР так или иначе связаны со старой властью. То есть так называемый мэр Донецка Мартынов, это директор коммунального предприятия парка культуры и отдыха имени Щербакова. Вот. Тот же Алексей Грановский. Там, в принципе, все люди, они остались те же. То есть, некоторые остались в городском совете, в городском исполкоме, некоторые остались в тех же кабинетах с теми же телефонами городскими. Просто теперь они представляют оккупационную администрацию. То есть, реально в Донецке в лицах не поменялось почти ничего. То есть, некоторые новые всплыли, некоторые старые пропали, но в целом чиновничество сохранилось на своих местах.
Вот такой мы итог подвели. У нас в гостях был Кирилл Сазонов, политолог. Мы говорили о влиянии бывших донецких и луганских бизнес и политических элит на процессы на неподконтрольной части Донбасса. Оставайтесь с нами.